Вы слушаете SBS Russian.
Всего через 3 недели мы будем отмечать 50-летие со Дня Победы. Какое сильное слово – победа. Война – это страшно. Война – это несправедливо. Страшно и несправедливо потому, что в войне люди теряют самое дорогое на свете.
Ах, война, что ты сделала, подлая, стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры.
Но зато победа – это радость, и сегодня мы все обязаны тем, кто доставил нам эту радость. Одни из них – гости моей сегодняшней программы – Елизавета Волих, Аркадий Столин, Ефим Билис, Залман Плотки. Добрый день, я вас приветствую в нашей студии.
Добрый день.
За эту победу боролись наши отцы и деды более 4 долгих лет. Об этом мое поколение, например, читало в книгах, нам рассказывали с экранов телевизоров и кино и показывали документальные кадры о событиях военного времени. В определенных случаях умалчивали или искажали их. Но вот вы, те, кто смог прийти сюда, к нам в студию, далекую от тех мест, австралийскую студию, наверняка помните отчетливо момент начала и окончания войны. Как получилось, что вы, каждый из вас, моих сегодняшних гостей, оказались на фронте? Ефим.
Я по окончании института через 2 дня был призван в армию и попал в полк, где был назначен младшим врачом полка.
Это в каком году было?
В 41-м году. Наша дивизия формировалась в город Сумы, недалеко от Харькова, и оттуда мы пошли на фронт. После тяжелых потерь мы прибыли в сентябре в Бузулук, Чкаловская область, где было формирование нашей дивизии, и снова пошли на фронт, попали под Сталинград, защищали Сталинград. Затем мы участвовали в Курской битве, затем освобождали Белгород, Харьков, Богодухов, Кременчук.
И так далее.
И так далее.
По-моему, под Сталинградом были и вы, Елизавета.
Да. Ну, я начну немножечко с начала войны. Мне было 16 лет, когда началась война. Живя во Львове, 22 июня в 4 часа ночи, мы проснулись от дальнего гула. Нам показалось, что это дальний гром, но оказалось страшнее. В 12 часов дня уже упала бомба в центр города, в Пассаж. Конечно, нам пришлось просто бежать, потому что на второй день немцы были уже на подступах к Львову. И так мы бежали, кто в чем, и приехали в город Сталинград. Отец мой ушел на фронт, и в такой мясорубке, Пирятинской мясорубке, где погибло 4 дивизии во главе с генералом Керпоносом, были брошены на смерть. Я недавно узнала подробности из местного журнала «Минора» об этом бое. И там и погиб вскоре мой отец. Мы с сестрой, мне было 16, сестре 18, мама и с нами маленькая сестренка оказались в Сталинграде. Дальше ехать некуда было, фронт приближался к городу. И мы обратились в военкомат с просьбой направить нас в какую-либо воинскую часть. В это время в Сталинграде формировался госпиталь. Вначале это начинался как эвакогоспиталь, но фронт приближался к городу, и он стал вскоре фронтовым госпиталем, госпиталем фронтового тыла. Когда фронт был в городе, нас подняли несколько севернее Сталинграда, но уже начинались бои. Город горел, горела Волга. Мы были очень в тяжелом положении, борьба была за каждый дом, за каждую улицу. Раненых очень трудно было вывозить с поля боя. К нам привозили раненых круглые сутки, день и ночь. Раненые были очень тяжелые, с гангреной. Черви в ранах. Это была страшная картина. Поскольку наш госпиталь был на левой стороне Волги, мы принимали прямо с поля боя раненых. И, конечно, это была очень-очень тяжелая ситуация. Я была тогда маленькая, худенькая, 16-летняя девочка. И меня направили в пищеблок заниматься диетическим питанием, поскольку наши повара были тогда безграмотные. И вот, готовя пищу и выполняя назначение врачей, я очень много пела. И каждую свободную минутку, хоть спали мы по 2 часа в сутки, не более, на полу, полено под голову горящего котла, Каждую минуточку я бегала в палаты и пела раненым песни.
Их, наверное, вылечивали.
Так вот, я об этом хочу и рассказать. И вот я стала замечать, что, несмотря на то, что лежит тяжело раненый больной в палате, он поет вместе со мной. И у меня родилась идея создать хор из раненых. Итак, у нас был организован хор раненых в самый тяжелый период боев под Сталинградом. Этот хор был уникальный. Стояли люди, кто с перебинтованной головой, с перебинтованной грудью, у кого руки были на шинах, кто на костылях. Ну, естественно, без верхней одежды, только в нижнем белье. И я занималась вот этим хором. Наш начальник госпиталя, Плотичер Виктор Захарович, который всю войну с нами пробыл с 41 по 46 год. Он называл наш хор музыкальной терапией. И бывало чуть-чуть только человек начинал поправляться, а люди стремились попасть в этот хор. Он всегда говорил: к Лизе на музыкальную терапию. И вот случай, который мне запомнился на всю жизнь, я его помню всегда. Я проводила как раз репетицию, пели мы, разучивали песню «О Днепро». Голос у меня был сильный, на музыкальное образование никакого не было. Я пыталась сделать это на несколько голосов, и вдруг открывается дверь и вносят на носилках тяжело раненого бойца. Мне показалось, это глубокий старичок. Но это был человек 45 лет, он воевал в ополчении во время обороны Одессы. И был очень тяжело ранен, едва-едва шевелил губами. И когда его поднесли ко мне, он говорит: наклонитесь ко мне, сестричка. Я наклонилась, и он мне начал на ухо говорить: вы знаешь, ты так неправильно ставишь эту песню, так неправильно голоса ставишь, давай я тебе напою. И вы знаете, человек, который едва шевелил губами, он мне на ухо напел правильную постановку голосов. И оказалось, что это был преподаватель Одесского музыкального училища Яков Борисович Янкелевич. И вот так каждый день на репетицию, ну, каждый раз, его привозили на носилках. Он на ухо напевал мне правильную мелодию, и таким образом потом родился ансамбль песни и пляски под руководством Якова Борисовича Янкелевича. По мере выздоровления, он был у нас в батальоне выздоравливающих, он руководил этим ансамблем.
Помните, какая это была песня?
«Ой, Днепро, Днепро». Когда я разучивала эту песню, вот, и он мне сделал это замечание, я была счастлива, я была очень рада. А потом к нам прибыли ребята из Сибири, которые, в общем-то, сыграли решающую роль в борьбе за победу Сталинграда. Очень много музыкальных ребят было, и, конечно, все это было прекрасно. И очень люди радовались, и быстро-быстро выздоравливали. Так этот наш ансамбль существовал почти до конца 43-го года, когда уже была разгромлена немецкая армия генерала Паульса. Этих немцев потом к нам тоже направили в госпиталь, потому что они были в окружении в районе Калача, 3 месяца не получая никакого питания.
И вы их лечили?
И мы их лечили. У нас было 3000 человек немцев. Мы их лечили, потом их расформировали по национальным лагерям. Правда, Паульс только вначале появился, а потом его сразу забрали.
Не было разделения. Лечили всех, кто попадал в госпиталь.
Да, но это лагерь для немцев был в лесу, в Сосновом. Там были вырыты землянки очень большие. В этих землянках находились эти бараки и наши все службы, в том числе, естественно, пищеблок. Их лечили, кормили очень хорошо, гораздо лучше наших раненых.
Почему?
Потому что они считались военнопленными. Это гуманное, как гуманное отношение. И потом, они были очень истощены. Они 3 месяца не получали никакого питания. У них еще помимо всего был сыпной тиф, поэтому очень много наших раненых тоже заразилось от них сыпным тифом. Было очень трудное время. Но тем не менее, что бы мне хотелось сказать обо всем этом, что осталось у меня особенно в памяти, несмотря на все ужасы войны, на все страхи войны, остались люди добрые, отзывчивые, смелые, решительные, верующие в победу беспрекословно. Люди разных национальностей, никогда никакого разделения не было по национальностям. Взаимопомощь. И вот это, конечно, то, что у меня осталось самые теплые воспоминания от войны, несмотря на все ее кошмары, несмотря на все ее ужасы.
Thank you.
Аркадий Столин.
В 1942 году, 15-летним мальчишкой, я ушел добровольно в армию. После окончания Краснодарского артучилища я был направлен на Первый украинский фронт, в составе которого прошел путь от Львова до Берлина и Праги. Закончил войну я 17-летним комбатом в Праге. Много было разного на войне. Война не щадила людей, но самые прочные воспоминания о ней у меня связаны с фронтовой дружбой. В суровом быту войны мы делились друг с другом всем, что имели. Мы были уверены друг в друге, и это помогало нам жить на войне. Я вспоминаю форсирование реки Нейсе. С крутого восточного берега мы лодкой переправлялись на противоположный берег. Причалив, первым на берег вступил мой разведчик Кушель. К несчастью, он наступил на мину, разрыв которой оторвал ему ногу. Истекая кровью, он сказал, чтобы я наступал на него, так как мы причалили к минному полю. Из следующей лодки сошедшие саперы быстро проделали проход в минном поле, после чего мы успешно скорректировали огонь по противнику, чем обеспечили успех в форсировании Нейса.
Хотела вам задать один вопрос. Было ли у вас когда-либо на протяжении всего периода войны, а она длилась, наверное, долго, каждый день, наверное, казался вечностью, было ли у вас чувство безнадежности и хотелось ли когда-нибудь бросить все и убежать в сторону? Или вы шли в надежде на победу и защиту? Ефим.
Вы знаете, на такой вопрос можно ответить одним. Мы не думали об этом, чтобы сохранить свою жизнь. Мы не думали. Мы шли, выполняли свой долг. Каждый, чему был и обязан. И это продолжалось, по-моему, всю войну. Я не видел таких случаев, чтобы думать, как бы спрятаться, чтобы остаться живым. Ничего подобного. Мы попадали по всякие обстрелы, бомбежки, но мысли об этом не было.
Как, на каком фронте вы были?
Я Сталинградский, Первый Украинский, Второй Украинский.
41 по 45
да.
год. Аркадий?
Я был на Первом Украинском фронте.
И вы, Залман?
Уроженцы Прибалтики, для них были сформированы национальные воинские соединения. И я служил в латышской дивизии, потом это стал корпусом. И мы воевали в частях Западного, а потом это превратился во Второй Прибалтийский фронт.
Тоже всю войну с 42 по 45, да?
Да. Я уроженец Латвии, которая была присоединена к Советскому Союзу только в 40-м году. Когда я ушел на фронт, это было в начале 42-го года, мне тогда было всего 17 лет, я руководствовался не столько вопросом защиты отчизны своей, потому что, как я уже сказал, я всего-навсего был год при советской власти, то есть не был воспитан в этом. Я руководствовался только одной мыслью. Я уже знал до начала войны, что из себя представляет фашистская Германия. Знал кое-что из программы этой фашистской нацистской партии. И поэтому я понимал еще вот юношей, к чему ведет эта война. Только это меня толкало не просто как выполнение долга перед кем-то или перед чем-то, а я руководствовался только тем, что я должен воевать против этой силы, которая направлена на, между прочим, поголовное истребление каких-то определенных национальностей, в первую очередь еврейского народа, цыган и других, для того, чтобы Германия стала бы руководящей силой всего мира, в том числе и России.
В общем-то, каждый из вас был на войне в одно и то же время, но каждый из вас был на разных фронтах, как мы уже выяснили, и, возможно, каждый из вас по-своему сталкивался с какими-то обстоятельствами или попадал в какие-то ситуации, запомнившиеся вам по тем или иным причинам. Поделитесь, возможно, с нами этими воспоминаниями.
Наш полк входил в состав 18-й армии. Мы получили задание выйти в тыл к противнику и перерезать дорогу Ужгород-Мукачево, чтобы дать возможность другим соединениям войти в бой. И когда командир пока меня вызвал и сказал, перед тобой стоит задача обеспечить медицинскую помощь всем раненым, сделать так, чтобы все было хорошо. А вопрос в отношении тебя, идти с нами в тыл или нет, решай сам. Я собрал медицинский состав, мы наметили план. Это было впервые в истории войн, когда в Карпатах, где не ступала человеческая нога, надо было вывозить раненых. Подводы там не шли. На каждую лошадь была одна волокуша. У меня не хватало солдат. Командир отдал мне приказ. лечи своих раненых до 5 дней, которые можно, чтобы их использовали как санитарами. И вот мы вступили в бой. И когда я сказал кому-то, что я иду с полком, он мне ответил, другого ответа я тебе не ожидал.
Что запомнилось вам больше всего?
Мне запомнилось то, что мы в составе, я воевал в составе 4-й артиллерийской дивизии «Прорыва», резерва Верховного Главнокомандования, первыми вошли в Берлин 25 апреля.
Какое было чувство?
Чувство было у меня такое, что вообще первый вход в Берлин ознаменовался тем, что мне было приказано корректировать огонь с помощью аэростата. Я был поднят на высоту 800 метров, у меня была стереотруба, радиосвязь, и с помощью аэростата я корректировал первый наш огонь по укрепленным позициям немцев в самом Берлине. Это такое первое воспоминание, и глубокое, которое
Конечно.
Засело. Я был в Берлине до 2 мая, а после 2 мая нашу дивизию бросили сразу на Прагу.
Понятно.
Мы первыми вошли в Прагу 8 мая. То есть дивизию бросали на те участки, она была мощная такая сила, которая обеспечивала прорыв фронта.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим.
В общем-то, каждый из вас был на войне в одно и то же время, но каждый из вас был на разных фронтах, как мы уже выяснили, и, возможно, каждый из вас по-своему сталкивался с какими-то обстоятельствами или попадал в какие-то ситуации, запомнившиеся вам по тем или иным причинам. Поделитесь вот с нами.
Я провоевала в составе Сталинградского фронта и 3-го Украинского фронта с 41 по 45 год.
Тоже всю войну.
Всю войну. Мне, конечно, запомнилась Сталинградская битва. И потом в 43-м году наш госпиталь был свернут, мы были помещены в эшелон и продвигались на фронт, на запад, за фронтом. Каждый раз мы получали новые назначения для расквартирования госпиталя, но освобождались города, и мы ехали все дальше и дальше. И что мне запомнилось, как нам приходилось за фронтом продвигаться, когда были взорваны мосты, и на понтонных мостах проходил наш эшелон весь в содрогании. Это было страшнее даже, чем бомбежка, чем обстрелы. Потом мы подъехали к городу Николаеву уже в 44-м году. Город был, вокзал, вернее, был минирован. И мы стояли у вокзала, наш эшелон, ждали, пока смогли разминировать. И каждый шаг, естественно, был очень опасен. Ну, много было всего, чего запомнилось.
Но тогда уже было, наверное, не до песен.
Вы знаете, были и песни.
Были и песни.
Были и песни. Когда ехали эшелоны, и где-то в определенном месте было скопление большой воинских эшелонов, и начинался налет. Моментально кто в лесочке, вот все фронтовики это хорошо знают, и почему-то сразу находился баян. Начинались песни и танцы. Как только, ну, молодые же
все. И все знали
были.
Слова.
Конечно, конечно, знали слова. Очень много военных песен, которые все любили.
Залман.
Мне запомнился один бой. Это было уже тоже в западном направлении. Под станцией Насва. Мы занимали позицию на пригорке. Немцы засели в деревне, которую мы должны были освободить. Я был тогда пулеметчиком. Первым номером за станковым пулеметом. И вдруг немцы двинулись в контратаку, и я почувствовал сильный удар по правому плечу. Через рукав, это было в январе месяце, страшные морозы, и я почувствовал, что в мою белую рукавицу потекла красная жидкость. Но немцы были настолько близки, что я должен был, и это был единственный выход, при помощи левой руки приподнять правую руку для того, чтобы нажать на гашетку и открыть огонь по наступающим немцам. Ну, это обстоятельства создались такие, что в результате вот этого бреющего обстрела из танкового пулемета, собственно говоря, и повернул немцев назад.
Думаю, что сидящие за этим столом тоже имели ранения. Вот Какое было чувство после того, когда вы получили ранение? Было ли страшно или вы не ощущали физической боли, Ефим?
Я был трижды ранен и тяжело контужен с переломом 5-6 ребра. И когда меня сняли гипс, я рвался в полк на свою должность.
Обратно.
Я добился. Я не думал об этом.
В начале передачи я также сказала, что о войне нужно знать всем. И как вам, прошедшим всю войну, сегодня, 50 лет спустя, кажется, нужно рассказывать своим детям, внукам, новому поколению об ужасах того времени? И если да, то почему?
Я вам приведу один интересный пример. Собственно говоря, наши дети, рожденные уже после войны, знакомились, или вернее, получали возможность узнать об ужасах войны по книгам, по художественным произведениям и в основном по кинофильмам, которые было большое множество выпущено после войны. И вот однажды ко мне обратился мой зять после одного очередного фильма и спросил, он говорит: «Папа, неужели это действительно было так?» Трудно на такой вопрос ответить. Конечно, на экране смотрится одно, а передать все, как это было в жизни, значительно труднее. И труднее, особенно тем, которые участвовали в этой бойне, тем, что мы сами это пережили, вынесли это с тем, чтобы передать грядущим поколениям. Но, к сожалению, наше желание, что этого никогда бы не повторялось бы, являемся уже и с нашими детьми очевидцами, что нет такого уголка в мире на сегодняшний день, где не шла война. Говорят, что история учит чему-то. К сожалению, человечество многое не научилось в результате этой большой битвы, которая не имела подобного в истории человечества.
Я после войны 40 лет проработал учителем. Я учитель математики. В своих уроках я рассказывал детям о войне. Я воспитывал в детях ненависть к войне, к ненависть к фашизму, который развязал эту войну. Много им рассказывал об этом, и дети всегда с удовольствием воспринимали это. Большинство моих воспитанников, я думаю, благодаря вот этим нашим откровенным разговорам и беседам, избрали в основном мирные профессии. Большая часть моих учеников стала математиками. И я в этом, в общем, вижу в какой-то степени и свою заслугу.
Елизавета.
Правильно говорит Аркадий. Мне кажется, нет такой семьи, кто остался там, на нашей земле, и кто сюда приехал, который бы не отмечал все 50 лет этот праздник. И нет такой семьи, где бы дети не знали о том, что такое была война, ужасы войны. И мне кажется, что все почти что воспитаны на том, чтобы противостоять злу, противостоять фашизму, противостоять всей этой жестокости, которая, к сожалению, еще есть в мире. И, конечно же, для всех это самый светлый и самый дорогой праздник – День Победы. Дороже всех наших праздников.
Что я скажу твоим домашним? Как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.
Отмечать День Победы будут во многих уголках этой земли, даже у нас в далекой от Европы Австралии, где живут ветераны войны. Естественно, тоже организуется ряд мероприятий, парад, концерты, обеды в эту честь. Наша русскоговорящая община в Мельбурне готовит, например, литературно-музыкальное представление со стихами, песнями, танцами, фрагментами документальных и художественных фильмов, конечно же, посвященных Дню Победы. А организатора, творческого организатора Любу Зубкову, мы тоже пригласили сегодня к нам в программу, и я вас приветствую. Добрый день, Люся.
Добрый день. Послушала сейчас, о чем говорили ветераны, участники войны. Но я думаю, что все, кто жили там, мы причастны и к празднику, И дети войны – это тоже особая статья. Дети жили со всей страной, они не то что участвовали, они чувствовали все, слушали эти сообщения Софинформбюро. Понимаете, это было радио, это было единственное средство информации. И поэтому все, что происходило в стране, война, они пронеслись сквозь свои сердца тоже. Дети повзрослели очень. И я думаю, что пели даже песни взрослые, и даже дети, которые не знают войны уже, они эти песни любят. Я сужу это по тому, как мы готовим это представление. Потому что я считаю, что благодаря нашим участникам войны, но праздник Победы – это для всех нас. Мы все, живущие тут в Австралии, помним и, конечно, считаем этот праздник очень-очень дорогим. Очень много приходилось собирать материалов. Я буквально по крохам собирала многие вещи. Знаете, я просто благодарна людям, которые привезли с собой очень много книг, пластинок, стихов. Я благодарна. Во-первых, я должна поблагодарить Иру.
Это
она
меня?
Оставалась здесь со мной за то, что она мне помогла. Многое переписать мне нужно было. Песни, которые я могла делать, переписывала со мной то, что мне нужно было. Даже библиотека Monash University. И они с удовольствием для меня подбирали материалы, вот песни. Пластинки мне люди давали.
Я уверена, что материалов есть много, и, может быть, даже есть такие, о которых вы не знаете. Возможно, кто-то из наших радиослушателей хотел бы предложить какие-то интересные архивные документы вам на вечер.
Вы знаете, когда однажды ко мне пришел один человек, говорит, знаете что, у меня есть похоронка моего отца, а у меня оказались газеты 52-летней давности.
Я вижу, газеты лежат вот передо мной, они, конечно же, пожелтевшие, но в прекрасном состоянии, и Люся, держа их в руках, меняет слезу, и у нее дрожит рука при этом. Действительно, это очень трогательная память.
Это газеты, которые выпускал мой отец, вот, и я привезла их сюда, как самую дорогую, одну из дорогих таких реликвий. Я уверена, что люди, многие привезли реликвии такого плана, потому что мне кто-то даже сказал, а у меня есть награды моего отца. Я хочу предложить, наша ассоциация «Шалом» предложить хочет нашим слушателям. Если у вас есть такие реликвии, дорогие вам, мы хотим сделать перед вечером выставку. И если вы хотите принести эти вещи к нам, мы вам будем очень-очень благодарны.
Я, к сожалению, смотрю на часы, и они мне говорят о том, что эфирное время ограничено у нас, к сожалению, и беседовать с вами можно было бы еще много-много и много. В наших программах мы будем еще говорить о и вспоминать о военном времени. На волнах радио СБС будут звучать специальные концерты, посвященные Дню Победы. Но чтобы закончить сегодняшнюю нашу с вами встречу, я бы хотела дать слово каждому из вас в заключении. Залман.
Я хотел бы еще раз вернуться об интернациональности или многонациональности этого праздника. И здесь не лишне будет упомянуть, почему он называется годом освобождения, Liberation Year, потому что в результате военных действий, которые, с одной стороны, вели войска бывшего Советского Союза, а с другой стороны, наши союзники, англичане, французы и американцы, они на своем пути, кроме разрушения, находили концентрационные лагеря, наполненные оставшимися в живых или полуживых людей. У нас здесь в Австралии есть большое количество survivors, или люди, которые остались живых после всех мытарств, которые они перенесли. В этих лагерях было уничтожено, в частности, 6 миллионов евреев, цыгане и люди других национальностей, которые просто зверски были уничтожены. Вот это освобождение, которое несли армии союзников, с которыми мы сейчас встречаемся здесь, в Австралии.
Аркадий.
Я хотел бы поблагодарить Австралию за тот радушный прием, который они оказали нам, ветеранам, за то, что они возвращают здоровье ветеранам, и за все доброе, что они делают, включая ту передачу, на которой мы сейчас присутствуем.
Спасибо вам за то, что мы все вместе с вами здесь. Спасибо вам за светлое голубое небо и чтобы никогда не было войны. Oh,
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.